Глава 14. Послание Мхаэля. В миле к западу от Кряжа начинался воинский лагерь. Мешанина людей, коней, огни походных костров, развивающиеся знамена и островки палаток, сгруппированных по принадлежности к определенной стране или дому. Вблизи палаток почва представляла собой грязное месиво, но отдельные лагеря разделяли полоски щетинистой травы. Когда присутствовали аильцы, все остальные устраивали один большой лагерь, ибо появлялось нечто их объединявшее. Они аильцами не были. И аильцев боялись, хотя мало кто признал бы свой страх. Ранд не питал иллюзий насчет того, что вместе их удерживает верность ему или тревога о судьбе мира. Они не ставили эти качества выше собственного стремления к богатству, славе и власти. За исключением, быть может, очень немногих. Остальные следовали за ним лишь потому, что боялись его больше, чем аильцев, а, возможно, и больше, чем самого темного, в существовании которого, или, во всяком случае, в то, что он способен коснуться или уже касается мира, иные в глубине души просто не верили. Они верили своим глазам, а их глаза видели Ранда. Сейчас его это устраивало. Впереди ждали слишком много битв, чтобы тратить усилия на попытки добиться невозможного. Достаточно того, что они следуют за ним и повинуются ему. Самым большим был его собственный лагерь, где лианские спутники в зеленых мундирах с желтыми обшлагами соседствовали с защитниками твердыни в черных кафтанах с золотыми полосами и пышными рукавами и с тем же числом кайриенцев в темных одеяниях, набранных из 40 с лишним домов. Некоторых из кайриенцев отличал трепещущий над головой кон. Все эти воины готовили еду на разных кострах, держали коней у разных коновизей и поглядывали друг на друга искоса, но службу несли вместе. Они отвечали за безопасность дракона Возрожденного, к чему относились весьма серьезно. Возможно, каждый из них мог бы предать его, но лишь когда не видел других. Взаимная неприязнь и подозрительность делали невозможным любой заговор. Он был бы раскрыт и уничтожен в зародыше. Стальное кольцо стражи окружало высокий конический шатер из зеленого шелка, расшитый золотыми пчелами. Шатер Ранда, доставшийся ему, если можно так выразиться, в наследство от Маттина Стефанаса, вместе с короной. Спутники в полированных островерхих шлемах стояли бок о бок с защитниками твердыни, в ребристых шлемах с ободками, и с кайриенцами, чьи шлемы походили на колокола. Застывшие как статуи, караульные словно не замечали ветра. Их лица скрывали решетчатые забрала, алебарды были наклонены под одним строго выверенным углом. Когда Рант остановил коня, ни один из них не шелохнулся, но толпа слуг тут же выбежала навстречу принять поводья у него и у ашаманов. Костлявая женщина в желто-зеленом облачении конюшек королевского дворца Элиана взяла узду, тогда как стремя держал малый с мясистым носом в черно-золотой ливрее твердыни Тира. Прислуживая ему, они не преминули обменяться колючими взглядами. Боран Карвин, плотная, бледная, невысокая женщина в темном платье, предложила ему поднос с теплым полотенцем, от которого поднимался пар. Будучи кайриенкой, она, однако, смотрела на двух других скорее с желанием убедиться, что те правильно делают свое дело, нежели с неприязнью, которую они едва скрывали. Но все же пытались скрывать. То, что срабатывало с солдатами, срабатывало и со слугами. Рант отмахнулся от подноса и стянул перчатки. Когда он спешился, с резной скамьи перед шатром поднялся Дамер Флинн, лысый, если не считать клочковатого седого венчика вокруг макушки, он больше походил на деревенского дедка, чем на шамана. Однако этот дед с выветренным лицом, дубленой кожей и негнущейся ногой видел в своей жизни не только ферму. Меч на его бедре смотрелся вполне уместно, что и не диво для бывшего солдата гвардии королевы. Ему Рант доверял больше других. В конце концов, Флинн спас ему жизнь. Флинн приветствовал Ранда, прижав сжатый кулак к сердцу, и когда тот ответил ему кивком, хромая подошел ближе, подождал, пока конюхи уведут лошадей, и, понизив голос, сказал: «Здесь Торвал, — говорит послан Мхаэлем, — дожидается в шатре совета. Я велел Наришме за ним приглядывать». Таков был приказ Ранда, хотя тот и сам не знал, почему его отдал. Никого, прибывшего из Черной башни, не оставлять без присмотра. Помедлив, Флинн прикоснулся пальцем к дракону на черном воротнике. «Он не обрадовался, услышав, что вы всех нас возвысили?» «Вот как?» Ранд засунул перчатки за пояс и, заметив, что Флинн выглядит как-то неуверенно, добавил: «Вы это заслужили». Он сам собирался отправить одного из ашаманов к Таиму, предводителю, Мхаэлю, как называли его все в Черной башне. Но теперь послание мог доставить Торвал. «Он в шатре совета. Пошли туда угощение», — приказал Ранд и подал Дашеве и Хопвеллу знак следовать за собой. Флинн снова прижал кулак к груди, но Ранд уже удалялся. Черная грязь хлюпала под его сапогами. Гул приветствий не возвышался над шумом ветра, а ведь он помнил время, когда было совсем иначе. Или тут опять замешались воспоминания Льюса Террина? Цветные вспышки за пределами зрения, ощущение, будто кто-то вот-вот прикоснется к тебе сзади. Усилием воли Ранд заставил себя сосредоточиться. Большой, расцвеченный красными полосами шатер совета, стоявший некогда на равнине Марида, высился сейчас в самом центре Рандова лагеря, окруженный кольцом голой земли шириной в 30 шагов. Стражи не было, ее выставляли лишь когда Ранд держал совет со знатью. Всякий, попытавшийся проскользнуть туда, был бы замечен тысячами подозрительных глаз. Вокруг шатра образовывали треугольник три знамени, установленные на высоких древках: восходящее солнце Кайриена, три полумесяца Тира и золотые пчелы Иллиана, а над ними, еще выше, над красной крышей, реяли драконов стяг и знамя света. Развернувшиеся на ветру знамена полоскались и хлопали, да и сам шатер подрагивал под сильными порывами. Пол шатра устилали узорчатые многоцветные ковры. Из мебели имелся только большой резной стол со вставками из драгоценной поделочной кости и бирюзы. Столешница была почти полностью завалена ворохом карт. Торвал поднял голову от одной из них с явным намерением дать окорот тому, кто вздумал его тревожить. Средних лет, уступавший ростом разве что Ранду или Аильцам, этот остроносый мужчина выглядел на редкость высокомерно. Дракон и меч сияли в свете ламп на воротнике его мундира. Шелкового мундира, скроенного так, что и лорду не стыдно надеть. Меч был отделан золотом и серебром, на эфесе сиял красный самоцвет. Еще один драгоценный камень украшал кольцо на указательном пальце. Нельзя превратить человека в живое оружие, не придав ему при этом некой талики самодовольства. Но Торвал Ранду не нравился. В конце концов, ему не нужны были предостережения Льюса Террина, чтобы относиться с подозрением ко всякому мужчине в черном. Насколько он мог доверять даже Флинну? Так или иначе, ему надлежало вести их в бой. Они были его творением, и ответственность за них лежала на нем. Завидев Ранда, Торвал невольно выпрямился и отсалютовал, прижав кулак к груди. Но выражение его лица почти не изменилось. К губам словно приклеилась усмешка, как и тогда, когда Ранд впервые его увидел. «Милорд-дракон!» — произнес Торвал с сильным тарабонским акцентом, и слова его прозвучали так, словно он приветствовал равного или выказывал благоволение к низшему. Дашеву и Хопфелла Торвал удостоил одним общим поклоном. «Поздравляю с покорением Иллиана! Великая победа, а? Надлежало бы поднять кубок вина в вашу честь». Но этот молодой посвященный, кажется, не понимает приказов. Стоявший в углу Наришма шевельнулся, и на кончиках его двух длинных черных кос звякнули серебряные колокольчики. Под южным солнцем он загорел дочерна, но многое в нем так и не изменилось. Будучи старше Ранда, он выглядел моложе Хопвелла. Но сейчас его щеки побагровели не от смущения, а от гнева. Молодой человек искренне и глубоко гордился новообретенным знаком различия — серебряным мечом. Торвал смотрел на него с насмешливой улыбкой, насмешливой и опасной. Дашева хмыкнул, но ничего не сказал. «Что ты здесь делаешь, Торвал?» — резко спросил Ранд, положив драконов скипетр и свои перчатки на карты. Потом расстегнул пояс и положил на стол меч. Торвалу незачем заглядывать в карты. Это ясно и без подсказок Льюса Террина. Пожав плечами, Торвал достал из кармана письмо и вручил Ранду. «Мхаэль послал это вам». Глядя на снежно-белую плотную бумагу и отпечатавшегося на неровном круге голубого воска дракона, поблескивающего золотистыми чешуйками, впору подумать, будто держишь в руках послание самого дракона Возрожденного. Таим много о себе возомнил. А на словах велел передать. Те слухи насчет Айседа и их армии в Муранде правдивы. Толкуют, будто они восстали против Тарвалона. Усмешка Торвала сделалась тоньше, в знак недоверия к подобным россказням. Но их войско движется в сторону Черной башни. Скоро они могут стать опасными, а? «Они идут в Кеймлин, а не к Черной башне», — откликнулся Ранд, вкрошево ломая великолепную печать пальцами. «Нам они не угрожают, и мой приказ ясен. Не трогать, Айс Седай, пока они нас не тронут». «Но как вы можете знать, что они нам не угрожают?» — упорствовал Торвал. «Может, конечно, они и идут в Кеймлин, как вы говорите. Но если вы ошиблись, мы узнаем об этом только, когда на нас нападут». «Возможно, Торвал и прав», — задумчиво заметил Дашева. «Я бы не стал доверять женщинам, которые запихали меня в сундук. Ведь эти Айс Седай не давали никаких клятв. Или давали?»
«Я сказал оставить в покое!»
Ранд хлопнул ладонью по столешнице, и Хопвелл от неожиданности вздрогнул. Дашева насупился и не сразу согнал с лица угрюмое выражение. Но его настроение Ранда сейчас не заботило. Случайно, он надеялся, что случайно, Его рука попала на древко драконова скипетра и дрожала от желания схватить его и поразить Торвала в сердце, без всяких подсказок Льюса Террина. «А шаман, — сурово продолжал Ранд, — это оружие, нацеливаю которое я. Нечего устраивать переполох, как в курятнике, всякий раз, когда Таим испугается парочки Айс Седай, остановившихся на ближнем постоялом дворе. Если надо, я могу вернуться в башню и растолковать вам, что к чему». «В этом нет никакой надобности», — торопливо заверил Торвал. Наконец что-то согнало с его губ неизменную усмешку. Словно извиняясь, он растерянно развел руками и зачастил. «Мхаэль просто хотел уведомить вас. Ваши приказы громко зачитываются на каждом утреннем построении, сразу после символа веры». В напряженном взоре шамана явно угадывался испуг. «Вот и хорошо», — холодно произнес Ранд, стараясь не позволить ярости отразиться на лице. Этот малый боялся своего драгоценного Мхаэля, а не дракона Возрожденного. Боялся, что если сказанное им навлечет гнев Ранда на Таимову голову, Таим будет им недоволен. «Хорошо, поскольку я убью любого, кто приблизится к тем женщинам в Муранде. Вы наносите удары туда, куда указываю я». «Как будет угодно лорду-дракону», — пробормотал Торвал, скованно поклонившись и ощерившись в попытке изобразить улыбку, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Дашева снова хмыкнул, Хопвелл слегка улыбнулся. А вот Наришма не выказал по поводу замешательства Торвала ни малейшего удовольствия. Кажется, он вовсе не заметил этого, ибо, не мигая, смотрел на Ранда, словно видел нечто глубинное, недоступное прочим. Большинство женщин и немало мужчин считали Наришму просто очень красивым мальчиком. Но в этих чересчур больших глазах порой проглядывало древнее знание. Ранд убрал ладонь с драконова скипетра и развернул письмо. Рука перестала дрожать. Торвал кисло улыбнулся. Наришма, стоя у стенки шатра, пошевелился с явным облегчением. В этот момент возглавляемая Бориан процессия лианских, тайронских и кайренских слуг в различных ливреях внесла на серебряных подносах кувшины с винами и пуншами, серебряные чаши и тонкие дутые кубки. Розовощекий малый в зелено-желтом держал поднос для разлива напитков, а в качестве виночерпия присутствовала смуглая женщина в черном с золотом платье. Сырые орехи, оливки и засахаренные фрукты — каждый вид угощения несли на отдельном подносе. Под началом Бориан слуги стали исполнять церемонный танец поклонов и реверансов, предлагая свои яства. Приняв кубок подогретого с пряностями вина, Ранд уселся на край стола, поставил рядом нетронутую чашу и занялся письмом. Там не было ни обращения, ни приветствия, ни чего-то еще в этом роде. Таим терпеть не мог титуловать Ранда как бы то ни было, хотя и пытался это скрыть. «Имею честь доложить, что в списке Черной башни внесены 29 ашаманов, 97 посвященных и 322 солдата. К сожалению, нашлась горстка дезертиров, чьи имена уже вычеркнуты из списков, но потери при обучении остаются приемлемыми. Группы вербовщиков, их у меня целых 5 десятков, работают постоянно, и в результате почти каждый день к списку добавляется 3-4 имени. Как я и говорил, через несколько месяцев Черная башня сравняется в численности с Белой. Через год Тарвалон будет трепетать перед нами. Я сам взрастил этот куст черной смородины. Небольшой куст и колючий, но с удивительным для его размеров урожаем ягод. Мазрим тайм, Михаэль. Ранд поморщился, выбрасывая из головы этот куст черной смородины. Что надлежит сделать, должно быть сделано. Весь мир платит свою цену за его существование. Он умрет за это, но платит весь мир. В любом случае имелись и другие причины поморщиться. 3-4 человека в день? Таим настроен оптимистично. При таких темпах пополнения через несколько месяцев мужчин, способных направлять силу, и вправду станет больше, чем Аис Седай. Но ведь у каждой, даже только что получившей шаль сестры, за плечами годы учения. И некоторых из них специально готовят иметь дело с мужчинами, способными направлять силу. Ранду даже думать не хотелось о возможной встрече о шаманов с Аис Седай, знающими, кому они противостоят. Горе и кровь станут ее неизбежным итогом. А шаманы не были оружием, нацеленным против Белой башни, что бы там ни воображал Таим. Ладно, пусть считают так, это принесет пользу и заставит Тарвалон действовать осторожнее. А шаманам нужно только одно умение — убивать. Если их будет достаточно, чтобы выполнять это в нужное время и в нужном месте, если они проживут достаточно долго для этого, ничего другого от них не требуется. Для того они и сотворены. «Сколько дезертиров, Торвал?» — тихо спросил Ранд, подняв чашу и отпив глоток, словно ответ не имел значения. Вино должно было согревать, но имбирь и мускат оставляли на языке привкус горечи. И каковы потери при обучении? Торвал выбирал напитки и яства, изгибая брови, потирая руки и всячески стараясь выказать себя знатоком изысканных вин и кушаний. Дашева взял с подноса, что подвернулось под руку, и стоял, уставясь на бокал святой ножкой, словно туда налили помоев. Указав на один из подносов, Торвал задумчиво покачал головой, но ответил незамедлительно, с готовностью. «Дезертиров всего 19. Михаэль приказал убивать каждого, когда поймают, и доставлять их головы в башню, в назидание». Взяв с подноса кусочек глазированной груши, Торвал отправил его в рот и широко улыбнулся. В настоящий момент три головы уже висят, как плоды, на древе изменников. «Хорошо», — одобрительно кивнул Ранд. Силой возвращать дезертиров на службу не имело смысла. Сбежав раз, они могут сбежать снова, причем в тот момент, когда от их стойкости будут зависеть многие жизни. Нельзя и оставлять их на свободе. Люди, скрывавшиеся в холмах, сумея они ускользнуть, представляли бы собой куда меньшую опасность, чем мужчины, обученные в Черной башне. Древо изменников. Таим любил придумывать звучные названия. В конце концов, эти маленькие ловушки, названия, символы, мундиры, знаки различия и прочее необходимы, чтобы удерживать людей вместе, пока им не придет время умереть.
К своему следующему посещению Черной башни я желаю видеть головы всех дезертиров.
Второй кусок засахаренной груши выпал из пальцев Торвала на полпути ко рту, запачкав мундир. «Это может помешать набору новобранцев», — медленно произнес он. «Беглецы, они же не кричат о себе на каждом углу!» Ранд смотрел Торвалу в глаза, пока тот не отвел взгляд, а потом требовательно спросил. «Каковы потери при обучении?»
Остроносый ашаман замялся, и Ранд повторил. «Каковы потери? Сколь велики?»
Наришма подался вперед, пристально глядя на Торвала. То же самое сделал и Хопвилл.
Слуги продолжали свой слаженный безмолвный танец, предлагая подносы людям, больше не обращавшим на них внимания.
Бориан воспользовалась представившейся возможностью, чтобы основательно разбавить пряное вино в чаше Наришмы горячей водой. Торвал невольно поежился.
51 человек, — неохотно ответил он. 13 себя выжгли, 28 умерли на месте. Остальные... Мхаэль добавляет им что-то в вино, они засыпают и не просыпаются. Неожиданно он заговорил со злобой. Это может случиться внезапно, в любой миг. Один человек стал кричать, что у него под кожей скребутся пауки. Уже на второй день. Он мрачно усмехнулся, переводя взгляд с Наришма на Хопвилла.
«Видите, не стоит бояться впасть в безумие. Вы не повредите себе, своим душам. Вы просто заснете навеки. Это милосерднее, чем укрощение, даже если бы мы умели укрощать.
Милосерднее, чем остаться безумным и отрезанным от источника». Наришма смотрел на него, натянутый как струна, позабыв о зажатой в руке чаше. Хмурый взгляд Хопвилла был устремлен в пространство, на что-то, видимое лишь ему одному.
«Милосерднее». Невыразительным голосом подтвердил Ранд, ставя кубок рядом с собой на стол. «Моя душа черна от крови и проклята».
Мысль не пришла, как угрызение совести, но легла камнем на сердце, ибо была лишь простым установлением факта.
«Это милость Торвала, которой каждый может только мечтать».
Торвал тяжело дышал, жестокая усмешка пропала с его лица.
Подсчитать нетрудно. Один человек из 10 уничтожен, один из 5 впал в безумие, и будет еще больше. Это только начало.
До самого смертного часа нет уверенности в том, что одолел неизбежное, и ты лишь знаешь, что в конце концов так или иначе неизбежное одолеет тебя.
Ну что ж, во всяком случае, та же угроза нависла и над Торвалом.
Неожиданно Ранд обратил внимание на Бориан. Ему не сразу удалось определить выражение ее лица, а когда он понял, то с трудом сдержал вспышку гнева. Как посмела она испытывать жалость?
«Уж не думает ли, что в Тарман-Гайден можно победить без крови?»
«Пророчества о драконе возвещают. Кровь прольется дождем».
«Оставь нас», — приказал Ранд.
Она покорно собрала слуг, но когда выходила из шатра, во взгляде ее угадывалось сострадание. Ранд огляделся, тщетно пытаясь найти что-нибудь, способное изменить настроение. Жалость ослабляла так же, как и страх, а они должны быть сильными, дабы противостоять тому, чему придется противостоять. Им надлежит обратиться в сталь, всем им.
Его творение, и он за них в ответе.
Заплутавший в собственных раздумьях Наришма отрешенно смотрел на поднимавшийся над чашей пар, в то время как Хопвилл пытался проглядеть дырку в стене шатра. Торвал то и дело косился на Ранда, пытаясь вернуть на уста извительную улыбку. Казалось, услышанное не затронуло одного лишь Дашеву. Тот стоял, сложив руки на груди и, глядя на Торвала, как мог бы смотреть на выставленную на продажу лошадь. Напряженная тишина затягивалась, но тут в шатер с порывом ветра влетел молодой человек в черном мундире с мечом и драконом на воротнике. Ровесник Хопвилла, Во многих землях его сочли бы слишком юным, чтобы жениться. Федвин Мор являл собой воплощенную настороженность, ставшую для него более привычной, чем его одежда. Он передвигался на цыпочках, и взгляд его походил на взгляд охотящегося кота, знающего, что охотятся и за ним. Прежде, еще недавно, он был совсем другим. «Шон Чан скоро выступит из Абудар», — заявил юноша, отсалютовав Ранду. «Теперь они собираются напасть на Иллиан». Хопвилл лохнул и удивленно поднял взгляд. Дашева снова хмыкнул, на сей раз невесело. Кивнув, Ранд взял со стола драконов скипетр. В конце концов, он всегда предполагал такую возможность. Шон Чан танцевали под свою музыку, а вовсе не под его дудку. Однако, если Ранд воспринял услышанное молча, Торвал не преминул высказаться. Обретя, наконец, свою обычную усмешку, он презрительно поднял бровь и насмешливо спросил. «Они тебе сами это сказали, или ты выучился читать мысли? Позволь мне кое-что напомнить тебе, паренек. Я сражался против войск Мадиции Арат-Дамана, и уж всяко знаю, что, захватив город, ни одна армия не выступит сразу же в поход на другой, на 1000 миль, больше, чем на 1000 миль. Может, ты думаешь, они умеют перемещаться?» Язвительную речь Торвала Мор выслушал спокойно. Если слова Торвала вообще задели юношу, то об этом говорило лишь быстрое прикосновение большим пальцем к рукоять меча. «Я говорил с некоторыми из солдат, главным образом с старобонцами. Они прибывают на кораблях чуть ли не каждый день. Пройдя мимо Торвала к столу, он смерил остроносого тарабонца невозмутимым взглядом. Тарабонца за язык тянуть не надо, ему только дай рот раскрыть». Торвал в ярости открыл свой рот, но Мор продолжал, обращаясь к Ранду. «Они размещают войска вдоль хребта Венер, где 500 человек, где 1000. Их отряды уже растянулись до мыса Арран. И еще. Они скупили или реквизировали все подводы и фургоны в 20 лигах окрест Абудар. И всех годных под упряжь животных». «Подводы!» — воскликнул Торвал. «Фургоны! А может, они просто ярмарку затевают? Как думаешь? Какой дурак станет вести войну через горы, когда есть превосходные дороги?» Заметив на себе взгляд Ранда, Торвал осекся и нахмурился, неожиданно растеряв уверенность. «Я велел тебе держаться тише воды ниже травы, Мор». Ранд позволил гневу коснуться его голоса. Юный шаман отпрянул. «Я велел смотреть и не высовываться. Не расспрашивать Шон Чан об их планах». «Я был осторожен, я снял значки». И под взглядом Ранда глаза Мора оставались теми же, глазами охотника, за которым охотятся. Не зная Ранд лучше, он бы подумал, будто юноша удерживает силу. «Если люди, с которыми я разговаривал, и знали, куда их направят, они не рассказывали, а я не расспрашивал. Но они сами были не прочь пожаловаться за кружкой пива на бесконечные марши почти без отдыха. В Эбудар они набросились на пиво в тавернах и высосали его без остатка, потому как знали, что скоро им снова в поход. Я уже говорил, они собирают обозы». Все это юноша выпалил единым духом и стиснул зубы, словно перекрывая путь словам, так и рвавшимся с языка. Неожиданно улыбнувшись, Ранд похлопал его по плечу. «Ты хорошо поработал. Хватило бы одних только сведений о фургонах, но ты потрудился на славу. Подводы, фургоны — это очень важно», — добавил он, повернувшись к Торвалу. «Если армия кормится за счет страны, по которой идет, она ест то, что может раздобыть в пути. или голодает, если ничего не раздобудет.
Торвал и глазом не моргнул, услышав про Шончан Вэбудар.
Если это известие достигло Черной башни, то почему-то им ни словом о нем не упомянул.
Ранд надеялся, что его улыбка не похожа на звериный оскал.
Гораздо труднее организовать обозы с провиантом, но Шончан поступают именно так. Они знают, где брать фураж для скота и бобы для солдат. «Шончан во всем любят порядок», — заключил Ранд.
Переворошив карты и найдя нужную, он развернул ее на столе, придавив, чтобы не сворачивалось один край мечом, а другой — драконовым скипетром. Между Иллианом и Эбудар тянулось изрезанное гористое побережье с кружками рыбацких селений и маленьких городков. Шончан всюду устанавливали порядок. Эбудар попал в их руки едва ли неделю назад, но доверенные люди купцов уже писали об идущем полным ходом восстановлении повреждений, нанесенных городу при захвате, о лечебницах для больных, о еде и работе, которую предоставляют всем неимущим, включая беженцев и захваченных волнениями земель. Окрестности патрулировались так, что разбойников не приходилось опасаться не только днем, но и ночью. Торговля поощрялась, но контрабанду свели до тоненькой струйки, да и та грозила иссякнуть. Последнее обстоятельство почему-то чрезвычайно печалило безупречно честных, законопослушных иллианских купцов.
Так что же Шончан организуют сейчас?
Все собрались вокруг стола, где Ранд разглядывал карту. Дороги, тянувшиеся вдоль самого побережья, были узкими, двум телегам не разъехаться, и по существу представляли собой обыкновенные тропы. Широкие торговые тракты пролегали в глубине страны, подальше от моря штормов, через более удобную местность.
«Оседлав горы, можно легко перекрыть эти внутренние дороги для чужаков», — указал Ранд. «Или сделать их безопасными для себя, как городские улицы». «Ты прав, Мор. Они идут в Элиан».
Опершись кулаками о столешницу, Торвал смотрел на Морра, юнца, который оказался прав тогда, как он ошибался.
Возможно, в его глазах это тяжкое преступление.
«Даже если так», — угрюмо сказал он, — «пройдут месяцы, прежде чем они смогут потревожить вас здесь. Да и в чем угроза? Достаточно разместить в Ильяне сотню, даже полсотни ашаманов, и любая армия будет уничтожена, прежде чем первый солдат пересечет дамбы».
«Сомневаюсь, что армию с Дамани будет так же легко уничтожить, как аильцев, бросившихся в атаку и застигнутых врасплох», — тихо сказал Ранд, и Торвал оцепенел. «К тому же я намерен защищать весь Иллиан, а не только город».
Не обращая внимания на Торвала, Ранд водил пальцем по карте. Между мысом Арран и городом лежало 100 лиг открытой воды.
Бездна Кабал, где, как рассказывали иллианские капитаны, уже за милю от берега их самые длинные лоты не доставали дна.
При северном ветре валы высотой в 15 шагов переворачивали корабли и с неистовой силой обрушивались на побережье,
а нынешняя погода грозила сделать плавание еще опасней.
Чтобы достичь города в обход бездны, даже кратчайшим путем следовало преодолеть 200 лиг. Но до иллианской границы Шончан, выступив от мыса Арран, могли добраться за 2 недели, даже принимая во внимание дожди и распутицу. Если не быстрее. Предпочтительнее сражаться в том месте, которое выберет он, а не они.
Ноготь Ранда прочертил линию вдоль южного побережья Алтары и вдоль хребта Венер, до того места, где близ Эбудар Горы понижались, превращаясь в гряду холмов. Где 500 человек, где 1000. Тонкая нитка бус, протянувшаяся вдоль гор. Быстрый удар может заставить Шончан откатиться назад к Эбудар. Даже загнать их туда, прежде чем они сообразят, что происходит. Или... «Есть кое-что еще», — внезапно произнес Мор и снова зачастил. «Там ходили толки о каком-то оружии Айсседай. Я побывал на месте, где оно было пущено в ход, в нескольких милях от города. Земля начисто выжжена на 300 шагов в окружности, а дальше погорели сады, песок оплавился, и Саидин там была хуже, чем где бы то ни было».
«Выжженная земля, ну и что?» — воскликнул Торвал, махнув рукой. «Это могли сделать Айсседай, оказавшиеся близ города, когда он пал. Могли сделать сами Шончан. Одна сестра с Ангриалом могла...»
«Что ты имеешь в виду, говоря, что Саидин там хуже?» — прервав Торвала, спросил Ранд.
Дашева подался вперед, но Ранд отстранил его. «Что ты имеешь в виду, Мор?» — повторил он.
Юноша стоял, стиснув зубы, палец его скользил вверх и вниз по рукояти меча, на лбу проступил пот. Казалось, его сердце вот-вот выскочит из груди.
«Саидин была... странной», — хрипло произнес юный ашаман и отрывисто зачастил. «На том месте хуже всего. Я чувствовал это в воздухе, но странно всюду. Всюду близ Эбудар. Мне приходилось бороться. Да, бороться, но не так, как всегда. По-другому. Как будто Саидин живая. Иногда она не делала, что я хотел. Иногда делала что-то другое. Так было, я не сошел с ума, так было!»
Стена шатра содрогнулась под сильным порывом ветра, и Мор умолк. Наришма качнул головой. Звякнули колокольчики, и повисла тишина.
«Это невозможно», — едва слышно произнес Дашева. «Невозможно».
«Кому ведомо, что возможно, а что нет», — сказал Ранд.
«Во всяком случае, не мне. Может, тебе?»
Дашева удивленно поднял глаза, но Ранд уже повернулся к Морру.
«Не бойся», — добавил он.
Не ласково, на это его бы не хватило, но, как он надеялся, ободряюще.
«Он их сотворил, он за них в ответе. Не бойся, ты будешь со мной до последней битвы. Я обещаю».
Юноша кивнул, провел ладонью по лбу, словно удивившись выступившему поту. Но смотрел он на Торвала, который словно окаменел. Знал ли Мор про вино? То была милость, учитывая альтернативы. Маленькая горькая милость. Ранд взял со стола письмо Таима, сложил и засунул в карман.
«Один из 50 уже обезумел, и таких будет еще больше. Кто следующий? Мор?»
«Дашева, видимо, уже близок к этому». Подозрения вызывали отрешенный взгляд Хопвелла и даже привычное спокойствие Наришмы. Сойти с ума. Вовсе не обязательно кричать про пауков под кожей. Однажды там, где ответ мог быть только правдивым, он спросил, как очистить Саидин от порчи. И получил в ответ загадку. Гаррит Фил говорил, что она связана с глубинными принципами, как высшей, так и натуральной философии. Но он не видит способа применить их на практике. Возможно, его убили, потому что он приблизился к разгадке. Ранд имел намек на ответ. Во всяком случае, думал, что имеет. Но то была лишь смутная догадка, опасная даже, окажись она верной. Намеки и догадки — это еще не решение, однако следовало что-то предпринимать. Если порчу не устранить... Мир может быть разрушен безумцами еще до Тармангайден. Что надлежит сделать, должно быть сделано.
«Это было бы чудесно», — почти прошептал Торвал. «Но как может кто-либо, кроме Творца, или...» Он осекся. Рент даже не заметил, что, по-видимому, размышлял вслух. Глаза Анаришма и Хопвелла словно принадлежали одному человеку, они светились нежданно обретенной надеждой. Дашева выглядел ошеломленным. Рант надеялся, что не сказал слишком много. Кое-что нужно хранить в тайне, включая и следующий шаг. Короткий приказ, и Хопвелл уже бежал к своему коню, чтобы скакать на кряж с распоряжениями для знати. Мор с Дашевой отправились на поиски Флина и других ашаманов, а Торвал вышел из шатра, намереваясь переместиться в Черную башню с указаниями для Таима. Остался только Наришма. Размышляя о Шончан, Айс Седай и их новом оружии, Рант отослал его, снабдив тщательными инструкциями, которые заставили молодого человека поджать губы. «Никому ни слова», — сказал Рант напоследок. Сказал мягко, но при этом крепко держал Наришму за рукав. «Не подведи меня». «Не подведу», — заверил Наришма, глядя на него немигающими глазами и, отдав быстрый салют, вышел вслед за другими. «Опасно», — послышался шепот в голове Ранда. «О да, очень опасно. Может быть, слишком опасно. Но это может сработать. Может. В любом случае, ты должен сейчас же убить Торвала. Должен!» Вейрамон втиснулся в шатер, оттерев в сторону Григорина и Талмирана, проталкиваясь между Рассаной и Семарадридом. Все они спешили доложить Ранду, что люди на холмах пришли, в конце концов, к мудрому решению. Ранда знатные господа обнаружили смеющимся, хотя по щекам его текли слезы. Льюстерин вернулся. Или же он на самом деле сошел с ума? В любом случае, было отчего рассмеяться.